Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Но то, что мое документальное кино не имеет никакого отношения к правде, это 100%.
Режиссер Александр Гутман в цикле «Документальное кино».
Понятие «правда», «неправда» к документальному кино не имеет вообще никакого отношения. Потому что если мы предполагаем, что документальное кино – это искусство, то искусство и правда – суть вещи разные. И я никоим образом не стараюсь, чтобы мое кино было похоже на правду. Мое кино к правде не имеет никакого отношения, и к правде жизни тоже.
Но начнем с другой передачи. Несколько дней назад в английском городе Брайтоне умерла Татьяна Максимовна Литвинова. Ей было 93 года. Читатели знают ее как переводчицу английской и американской литературы. Еще она писала картины и рисовала. Слушатели «Радио Свобода» помнят ее выступления в лондонском и мюнхенском выпуске «Поверх барьеров» в 80-е и 90-е годы прошлого века. Мы были хорошо знакомы. Меня представили Татьяне Максимовне и ее дочери, Маше Слоним и Вера Чалидзе, тогдашние коллеги по русской службе BBC. Уже в Англии, куда она переехала из Москвы в середине 70-х годов, Татьяна Максимовна писала мемуары. Несколько глав из этой незавершенной книги посвятила родителям, отцу Максиму Литвинову, сталинскому наркому иностранных дел, и матери, английской писательнице Айви Литвинов. Послушаем старые записи. Начнем с 1991 года. Татьяна Литвинова в передаче «Отвечают ли дети за родителей?».
Я его помню со своего 5-летнего возраста. Это, значит, самое начало 20-х годов, когда мы осели, наконец, всей семьей в Москве. И тогда он очень с нами возился и оказался таким же шалуном, как мы. Собственно, авторитетом была мама. Мы понимали, что и папа должен ее слушаться. Это было весело. А потом уже в школьные годы, так, 8-9 лет, не было такой связи, потому что, ну, сколько можно шалить. Казалось, что он чем-то таким скучным занимается, мне непонятным. Я помню, люди говорили, что должна гордиться отцом. Я гордилась, но я гордилась его подпольным прошлым. Это мне очень нравилось, вот то, как он в тюрьме был, из тюрьмы бежал, и главное, как он обманывал шпиков. Вот этим я гордилась, а, скажем, лет 9 я стеснялась его, я боялась, что вот-вот все поймут то, что я вижу. А видела я, что он буржуй с карикатуры Бориса Ефимова, толстый, курит сигару и едет на машине.
Вам что-нибудь перепадало благодаря отцу? Какие-то кремлевские подарки, конфеты?
А, просто жили очень хорошо. Мы жили в особняке, вот где сейчас британское посольство. Ну, правда, мы занимали там 2 комнаты, но, конечно, бегали по всему особняку. Благодаря маминому разуму мы учились в обыкновенных школах, а не кремлевских. Я видела, что все не так живут. Скажем, зайду к подруге, там вся семья в одной комнате. Но я завидовала, какой-то был пещерный уют, оранжевый абажур, картошка жарилась тут же на примусе. А у нас, я чувствовала, что это казенное, хотя и роскошно, что это не наше. Отчасти я думала, что, может быть, мы, в самом деле, очень хорошие, нас все любят, что мы так живем. А, в общем, не очень думала. Но другое вот, что отделяло от моих товарищей. Родители часто бывали за границей и привозили там одежду заграничную и все. Но отчасти благодаря маминому воспитанию. Но и отец для сановника был скромен, конечно. Мы не хвастали никогда. Помню, мы ездили за границу летом, и были один день в Париже, и потом говорила, чтобы мы в школе никому не рассказывали. Я не совсем понимала, почему. Думала, что это какая-то, может быть, тайна политическая. Всегда мне казалось, что что-то папе грозит, и поэтому нельзя. А она просто, чтобы мы не хвастали. Она понимала, что это верх блаженства воображения школьника всякого, побывать на Эйфелевой башне. Мы как-то не жили со средой кремлевских работников. Отец с ними не дружил домами, ну вот так.
Как вы поняли, что отец в опале?
Немножко и мама, и отец через нее нас подготовлял. После, собственно, убийства Кирова я уже была студенткой, ну, ясно, была другая атмосфера. Мама мне подсунула, я помню, Анатолия Франца «Боги жаждут», из чего я кое-что поняла. Потому что я Я ведь очень любила революцию. А потом, как-то я не знаю, непосредственно ли отец нам говорил, но словом, мы были готовы к тому, что в любой момент могут отца арестовать.
Как получилось, что уже в 50-х годах вы подружились с людьми, которые были или стали диссидентами?
Я вообще не очень интересовалась политикой. Боже, 40-е годы, это антисемитизм, все это все отвратило уже, конечно. А о том, что, возможно, какое-то активное отношение к этому, это может быть скорее через моего племянника Павла, который ушел в движение. И потом встреча с Беленковым для меня была очень важной. Я его не знала до его посадки, хотя у нас параллельные были. Он в ИФЛИ учился тоже, работал в информбюро во время войны. А потом, значит, вернулся. И вот это, собственно, единственный человек из моего поколения, который вот железно не принимал советскую власть. Это было мне и интересно, и как-то стыдно, что я не такая.
Ваш отец был видным ленинцем, затем был сталинским наркомом, да. А вы инакомыслящая, политэмигрантка. А. Какой вы видите себя? Цельной, бунтующей, раздвоенной?
Я думаю, что все очень естественно, и даже, так сказать, диссидентство мое, в какой-то степени продолжение линии отца. Собственно, диссидентство было еще в школьные годы, но от отца я что усвоила? Ненависть к шпикам, или как это в школе называлось, ябедничество. Из-за ябедничества мы организовали какую группу, называли все 11 чертей, боролись с этим. Было очень невинно все это дело. Но потом я узнала, что мы были зарегистрированы как троцкистская молодежная организация. Было нам 12-14 лет. И вызывали родителей в школу, но отец не пошел, мама была. А потом отец меня об этом расспрашивал, я ему все рассказала. Он никак не реагировал, все хмыкал, но я чувствовала, что он сочувствует. Ну, отец боролся за справедливость, ну и мы тоже, понимаете? Нет, у меня нет ощущения, что, примкнув, так сказать, к диссидентам, я изменяю линию отца. Основное наше с братом сопротивление было пассивным, то есть мы не поступили в партию. И он нас уговаривал даже довольно вяло, без всякой идеологической фразы, вполне циничной. Он говорил, надо относиться к этому как к паспорту, без него никуда и все.
Татьяна Максимовна, а по-вашему, дети отвечают за отцов?
Я их не считаю его преступником. Не больше за него отвечают, даже если бы он был преступником, чем была бы достойна уважения, если считать, что он такой уж великий человек. Но мое отношение к коммунизму, конечно, отрицательное, но это легко. Понимаете, каждое новое поколение, как бы, в кавычках, умнее предыдущего. Просто потому что новое, потому что мы не запачканы в чем-то. Скажем, мои дети гораздо чище меня, потому что они не жили при Сталине. Какая же тут ответственность, я не знаю. И за что я должна отвечать? За то, что он в конце 19 века вступил, то есть был основателем партии, которая погубила нашу страну. И насколько он отвечает, вот что я хочу сказать. Он шел туда, как многие, с очень чистыми мыслями. Я помню, как мы его спросили, это уже было в конце 30-х годов, уже опало, что его побудило примкнуть к движению. Он сказал, я хотел видеть свою страну без тюрем. И усмехнулся, и, конечно, мы тоже усмехнулись.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу памяти Татьяны Максимовны Литвиновой. Она умерла в начале декабря в Брайтоне. Ей было 93 года.
Летом 1928 года мы с братом и мамой провели один день в Париже. Мама повела нас в книжную лавку «Шекспир и Компани», основанную Сильвией Бич для англоязычных экспатриантов. Сильвия Бич была приятельницей, поклонницей и патронессой Джеймса Джойса. Мама купила в этой лавке «Улисса», впервые изданного в Париже в начале 20-х годов. И вот Сильвия Бич в ответ на мамину просьбу, а может, они списались заранее, договорилась с Джойсом, что тот маму примет. Прямо из книжной лавки мама повела нас к Эйфелевой башне, купила нам билеты, посадила в лифт и сказала, что вернется за нами через 2 часа. Всегда такая внимательная к нашим маленьким нуждам, она на этот раз забыла оставить нам деньги на аттракционы. И главное, на покупку маленькой модели башни, которые продавались на каждом этаже. Впрочем, нам и так было хорошо. Подниматься с этажа на этаж и видеть, как автомобили внизу превращаются в заводных божьих коровок. Интересно было гадать, как долго будет лететь слюна, если плюнуть, и высохнет ли до того, как коснется земли. Пока мы таким образом занимались своими научными исследованиями, маме, как она мне несколько лет уже спустя рассказывала, пришлось испытать, быть может, самое большое разочарование в своей жизни. Она ожидала, что они встретятся, как писатель с писателем. У нее за спиной, как-никак, было два напечатанных романа, один из которых считался настолько смелым, что его запретили выдавать в публичных библиотеках. И один детектив из московской жизни. Однако, в первые же минуты их беседы ей стало ясно, что его она интересует лишь как мадам Литвинова, которой, может быть, в ее положении жены наркома иностранных дел удастся подтолкнуть публикацию «Улисса» в России. Единственный литературный разговор произошел, когда в ответ на ее слова, что хоть его книга ей очень понравилась, она, однако, нашла ее довольно трудной. «Сколько времени вы затратили на ее чтение?» – спросил Джойс. И когда она ответила, что читала ее запоем в течение недели, он сказал: «Неужели вы считаете, что достаточно посвятить неделю своей жизни книге, над которой я трудился 5 лет?»
Слово «за граница» — грамматическая нелепость. Понятие — метафизический абсурд. Англичане говорят «overseas», то есть «за морями», или «abroad», что включает в себя образ широкого мира. У нас же оно негативно и обозначает одно – не Россия. Я родилась в Англии, с точки зрения анкетной – за границей. Но я была дома. Впрочем, первые 5 лет моей жизни я провела в европейских поездах. Когда пришла мне пора говорить, я заговорила по-датски. Следующая оседлость – в Эстонии. Там, кроме материнского английского, говорили по-немецки. И, наконец, в 5 лет я очутилась в Москве, о которой уже к тому времени мы с братом страстно мечтали, как чеховские сестры. Это была самая длительная оседлость в моей жизни – 50 лет. Я помню ощущения, когда мы возвращались из блистательного Парижа через статный Гамбург, несколько зашарпанную Варшаву, в Москву, заплеванную подсолнечной шелухой, с нищими на улицах и беспризорниками, жмущимися к огромным котлам, где варился асфальт. Мне это казалось спуском по ступеням. Ох, весть куда. И вот я снова в Англии. Где же я? На родине или на чужбине? Не знаю. Только не за границей. Я живу здесь, в Брайтоне, на берегу моря. Небогато, но чрезвычайно благополучно. И все-таки для меня Англия за граница в негативном понимании этого термина. И по письмам из России, и по впечатлениям от моей поездки в Москву, и по встречам с приезжими соотечественниками, я поняла, чего мне не хватает в моем прекрасном далеке. Нет за границей, если судить по Англии, того электричества, что ли, заряда отчаянности, которого сами носители этого заряда, измученные тяжелой повседневностью, быть может, в себе и не замечают.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу «Памяти Татьяны Максимовны Литвиновой». Тема интервью, которое вышло в эфир в 1995 году, «Неотразимые мужчины».
Первый неотразимый мужчина в моей жизни – был англичанин. Мне было 6 лет, мы проводили лето с дружественной семьей, и главное, что в нем было? Очень длинные ноги, облаченные в серо-фланелевые брюки. И вот эти светло-фланелевые брюки были совершенно неотразимы, и я их никогда не находила в России. И это была такая несбыточная мечта.
Татьяна Максимовна, ваша жизнь так сложилась, что вы знали много знаменитостей. Вы знали Будённого и Ворошилова, вы дружили с Корнеем Чуковским, вы знали американского писателя Джона Чивера. Да. Слава, признание делает мужчину неотразимым.
Ну, что касается Будённого и Ворошилова, то они как-то не шли в счет как мужчины для меня. Знаете, не слава, а форма, скажем, вот... Первые неотразимые мужчины в России для меня были в детстве – это милиционеры. Будённого меня очень интриговало его усы, конечно. И один раз я с ним ехала в машине, и он отвернулся,
А уж еще, так сказать, торчал. И я его тихонечко потрогала даже пальцами. Я не знаю, заметил он или нет. Но он делал какие-то пасы. Мне было лет 14, но был отражен мной тотчас. Чуковский, это, можно сказать, главная дружба, любовь, не знаю, как назвать, всей моей жизни. Она началась с 8-летнего моего возраста, затем с перерывом в 20 лет, возобновилась во взрослом и до самого его конца. Это, может быть, был самый неотразимый мужчина. Но давайте определим, что такое неотразимый. Это ведь не то, что обаяша какой-то, да? И это не то, что вот сразу хочется лечь с ним. Знаете, некоторые любят говорить, это не мой стиль, там, про женщину и про мужчину. А у меня нету стиля в мужчинах. Высокий или приземистый, или седой. Ну, лысый, конечно, это немножко хуже, но можно. Что-то такое, чего во мне нету, к чему я стремлюсь, это и есть неотразимый мужчина. Вы говорите о славе. Действует властность. А слава есть власть. В основном, в детстве это... чувствуется, ну, во-первых, отец всегда, да, это эталон какой-то, там, любишь его или не любишь, старший брат. Так что это, наверное, входит в компонент, но неосознанно уже. И да, еще очень важная черта, должна быть при всем этом ранимость. Вероятно, это нужно для того, чтобы ты чувствовала себя нужной этому человеку.
Замечательный писатель, замечательный пьяница Джон Чивер был неотразимым мужчиной?
Абсолютно. Я в него влюбилась еще, когда его переводила. Мне казалось, что я все знаю, что это он меня описывает. Я не представляла себе его внешнего облика, не думала, когда встретить. Вдруг он приехал, оказался совсем не такой маленький, красноморденький и абсолютно неотразимый. Что он бисексуален, это не важно. Он просто был прелестен.
Как примирить архаику с классикой, это в каком-то смысле сделало содержанием его искусства.
Татьяна Максимовна Литвинова об английском скульпторе Генри Муре.
Как мне кажется, конфликт этот оказался плодотворным. Подобно тому, как отрезанное ухо, основное, что всплывает в сознание обывателя при упоминании имени Ван Гога, Генри Мур для многих в первую очередь мастер дыр. Дыра, хоть он не первый, ввел ее в скульптуру, достаточно вспомнить Архипенко, Бранкузи, Пикассо, Габо, и в самом деле играет большую роль в его работах. Однако это для него не стилистический прием. Функция этих дыр, как и размыкание формы на куски, впустить пространство в скульптуру, которая для Мура всегда существует как органически спаянный с пространством элемент. Привычно воспринимать скульптуру как часть интерьера или, в лучшем случае, архитектуры. Но никто с такой органичностью не настаивал на существовании скульптуры в пейзаже. Никто так поэтично и убедительно не вводил пейзаж в скульптуру. Здесь и складки, воспринимающиеся как волны, и груди, колени, как холмы, горы и скалы. Недаром его скульптура сделалась привычной и неотъемлемой частью английских парков. Нет, мы еще не знаем, что такое Генри Мур. Но один тот факт, что о нем так ожесточенно спорят, говорит о том, что это еще живой художник. Я родилась в Англии, и мама англичанка, убаюкивала меня английской колыбельной. С 5 лет и далее, на протяжении полувека, я жила на родине отца в России. Вот уже 2 языка – материнский и отечественный. Мне было около года, когда родители подкинули меня к друзьям-датчанам на месяц. На тот самый месяц, когда во мне прорезался дар речи. Когда они за мной вернулись, я обрушила на них – все переполнявшие меня впечатления бытия на датском языке. Они не поняли ни слова. И так, гласит семейное предание, я разрыдалась. Когда на 6-м уже десятке я очутилась в Англии, в довершение к знакомому всякому советскому человеку, попадающему на Запад культурному шоку, я ощутила еще один. на нашем с мамой языке, таком родном и особенном, почти тайном, масонском. Говорят все, владеть двумя языками с практической стороны – благо. Да и не только с практической, наверное, так сказать, расширяет кругозор. Но не спешите завидовать. В этом двойном лингвистическом подданстве и залог некоторой ущербности, неуверенности и даже шизофренического раздвоения. А к старости и сам склероз, выпадение нужного слова, чуть ли не удваивается. Впрочем, предложи мне переиграть мою лингвистическую судьбу, я бы, пожалуй, отказалась. Ни без Шекспира, ни без Грибоедова я не согласна жить. Теперь, после 15 лет в Брайтоне, на берегу Ла-Манша, все как будто стало на свои места. Сны то английские, то русские, но считаю я всегда по-русски. Для того, чтобы запомнить номер здешнего телефона, перевожу его на русский. Это, видимо, вопрос ритма. И даже, если доводится писать список, что купить в магазине, пишу не йогурт, а кефир, не ти, а чай, и, конечно же, хлеб, а не бред. Какой же язык считать родным? Тот ли, на котором колыбельная? Или тот, на котором впервые заговорил? При всей моей любви к английскому языку, с его литературой, с его особым юмором, ментальностью, для меня все же сомнений нет. В ритме, в стихии русского языка я прожила 3/4 своей жизни. Радовалась и огорчалась, дружила и ссорилась, любила и ненавидела, больше, впрочем, любила, все на русском. Язык ведь еще и пространство, где ты страдал, где ты любил, где сердце ты похоронил.
Передачи памяти Татьяны Максимовны Литвиновой звучали записи 80-х-90-х годов прошлого века. В ту пору она была автором «Поверх барьеров». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.